Здравствуйте все. В студии Сергей Михеев и Сергей Криневский. Сергей Александрович, здравствуйте.
А да, вот и понедельник. Здрасте.
А? Понедельник.
Понедельник, да, день тяжелый. Да, здрасте, Сергей, здрасте, слушатели. Да. Начиная нашу передачу. Тяжелая, не тяжелая, вот надо начинать, и все.
Конечно. Сергей Александрович, ну что, у нас тут обострение в Нагорном Карабахе.
Да.
Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики непризнанное опубликовало имена погибших военных, там они есть. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что рано утром в понедельник армянские военные начали обстрел азербайджанского города Тертер. Минобороны Армении прокомментировало сообщение азербайджанской стороны о 550 убитых в Карабахе. Состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и Греции, в котором греческий дипломат осудил эскалацию конфликта, и Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться за ситуацию на Горном Карабахе. Это вот такая подборочка самых последних сообщений оттуда.
Ну да. Да, Нагорный Карабах, обострение, вот, в принципе, оно давно назревало, связано, мне кажется, оно было с двумя факторами. Первое, усилением Азербайджана, в том числе военным усилением, да, модернизация азербайджанской армии и все более тесным сотрудничеством военным с турками, с одной стороны, а с другой стороны, на мой взгляд, все-таки ослаблением Армении, которое связано, между прочим, с их внутренними делами. Вот эта их там полуреволюция, которая случилась некоторое время назад, которая ознаменовалась приходом Пашиняна к власти. Вот, ну, понятно, что, так сказать, для этого были какие-то внутренние причины, но, опять же, там, хотите, не хотите, но это фактически ослабило страну. Вот, кроме всего прочего, ну, есть, так сказать, тоже ситуация, при которой, вроде как, значит, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву все-таки надо как-то продвигать решение этого вопроса карабахского. Карабахский вопрос, да, он известно, когда образовался, да, в конце этих самых 80-х годов, перестройку, значит, на фоне погромов в Сумгаите и Баку, так сказать, антиармянских погромов, да, начались военные действия в Карабахе. Вот результат, в тот момент Азербайджан тогда уже, так сказать, то ли сначала полунезависимый, а потом независимый, потерпел военное поражение. Вот, и вот Карабах, который армяне называют Арцахом, и еще несколько районов, которые как бы фактически были, значит, присоединены к этому Карабаху, захвачены как буферная зона, отошел как бы фактически под управление Армении, хотя формально называется, ну, как бы независимой республикой, не признанной никем, Нагорно-Карабахской независимой республикой. Вот. Достаточно долгое время, значит, велись там всякие разные переговоры, толку от них никакого не было. Вот. Сразу же к этому делу, кстати говоря, подключили там всяких международных посредников, была создана Минская группа, сейчас все в основном говорят про минские переговоры по Донбассу, а на самом деле давным-давно была создана Минская группа по Нагорно-Карабахскому регулированию, вот, переговорная, там, значит, и европейцы, и американцы, и все, толку никакого. Вот, кстати говоря, вхождение в этот процесс американцев и европейцев, на мой личный взгляд, в свое время только усугубило проблему. Вот, ну, да ладно. В общем, факт тот, что велись там переговоры всякое разное, так сказать, велись, ни к чему они привести не могли, потому что у Еревана и Баку прямо противоположные взгляды на жизнь. Вот, в Ереване считают, что это армянская территория, исконно армянская, в смысле исторически армянская, так называемый Арцах. Вот, а, значит, в Азербайджане, естественно, считают, что это азербайджанская территория, что вот, мол, Советский Союз распался по границам союзных республик, поэтому вот и такие дела. А в составе Азербайджана этот Нагорный Карабах имел статус автономной области, вот, НКАО, Нагорно-Карабахская автономная область, вот. Вот, собственно, такие дела. Да, в какой-то момент вроде бы показалось, что найден какой-то прогресс после переговоров в Мадриде, как я помню. Значит, да, вроде бы достигли соглашения о том, что вот непосредственно вот этот вот Арцах, да, так сказать, исторически остается, значит, в таком автономном непризнанном статусе, а вот те районы, которые были вроде как азербайджанские и фактически удерживались как буферная зона, вот они должны перейти Азербайджану. Да, но известно, что это порождало проблему вот, Лачинского коридора, то есть ту проблему, что, значит, вот эта вся территория могла очень быстро остаться без связи с Арменией, ну и тогда армяне считали, что, ну, опасались, что быстро, так сказать, перережут этот коридор, задушат и прочее, прочее. Ну и, может быть, даже и опасались с тактической точки зрения совершенно обоснованно. Но в итоге все эти переговоры опять зашли в тупик, это я там просто краткий экскурс, потому что я, честно говоря, этой историей как бы, ну, тоже, так сказать, наблюдаю, занимаюсь, и там довольно давно как бы вот...
Ну, с распада Советского Союза там все
да,
началось, да?
Да. Так, у меня еще есть такая вещь, как Институт Каспийского сотрудничества. Мне довольно часто приходилось там бывать в Баку, вот разговаривать там и с теми, и с другими. Вот, значит, в Баку обвиняют армян и Москву, в Ереване обвиняют Баку и Москву. Вот, то есть мы, конечно, виноваты, да, во всем, да, вообще в том, что мы есть, вот, очевидно. Но самая главная проблема в том, что ни азербайджанская, ни армянская страна на самом деле к компромиссам не готовы. Вот, никаким вообще. Вот. Ну и сейчас, видимо, на фоне значит, изменения такой, скажем, международной обстановки, на фоне того, что Турция стала более самостоятельной и пытается играть свою игру, Азербайджан за долгие годы накопил достаточно много ресурсов и модернизировал собственную армию. Турецкое военное присутствие в Азербайджане объективно усилилось. Вот. Ну а в Армении, как я уже сказал, наоборот, как бы есть совершенно очевидные проблемы. Отток населения, да, проблемы с экономикой, да еще вот эти вот внутренние неурядицы. Вот, кстати говоря, я уже здесь буквально недавно говорил, да, так сказать, все там в значительной степени вокруг Пашиняна собрана команда из прозападно настроенных молодых, ну, относительно молодых для политика, армянских политиков, там, в основном такого соросовского разлива, вот, ни для кого это не секрет ни разу. Это не означает, что, так сказать, в свое время эти события, которые привели Пашиняна к власти, не были тоже стимулированы объективно существующими проблемами в Армении. Это так они были, действительно, иначе бы и не было ничего, да. Но, тем не менее, так или иначе, в общем, любые внутренние неурядицы ослабляют любое государство, независимо от того, что оно там из себя представляет, да. Вот. Ну и сейчас вот мы видим обострение, да. Кто там, значит, первый начал, сказать трудно, потому что на самом деле сейчас просто это обострение, оно приняло такие достаточно большие масштабы, но вообще стрельба там велась постоянно. Там вот за все эти годы не было такого там года, чтобы кого-то там не убили, да. Там все время кто-то погибал, значит, кто-то, так сказать, получил ранение. То есть перестрелки на этой линии соприкосновения велись постоянно с разной степенью ожесточенности, с разной степенью активности. Вот, поэтому там вот за все, вот насколько я знаю, за все это время, там, ну, года нет такого года, вот с тех пор, как это вот, вроде как там все это активная фаза боевых действий закончилась, чтобы там каких-нибудь не было жертв, обстрелов, раненых там и так далее. А сейчас вот это все перешло в более активную фазу. Армения обвиняет Азербайджан в том, что он начал наступление. Вроде как даже Азербайджан это не отрицает, но, так сказать, в обратную сторону Армения кидает, значит, эти упреки в том, что армяне обстреливают уже города, как бы поселки азербайджанские и так далее. Вот. Разобраться, кто там прав, кто виноват, на мой личный взгляд, вообще нет никакой возможности. Вот. Самое большое, вот, ну, просто нет и все. Угу. Самой большой ошибкой, на самом деле, на мой личный взгляд, была национально-территориальная политика советской власти. Вот, в свое время. Потому что это в Российской империи не было деления по национальному признаку. Были губернии, вот, и не было оснований для того, чтобы претендовать, значит, на ту или иную территорию.
И губерниями же руководили генерал-губернатор, то есть, да, там был какой-то военный подход, да, я так, да, понимаю, да, к этому, да, делению.
И не было претензий. Советская власть решила, что она лучше знает, как надо, вот, и взяла, значит, попилила всю территорию на именно национальные республики.
Но, да, под идеологию, соответственно, да, все подводили. Да.
А внутри них, как только, значит, они начали эти пилить по национальному признаку, сразу обострились все, так сказать, какие-то застарелые противоречия, исторические конфликты и так далее. Пришлось, кроме национальных республик, уже выделять внутри них там всякие разные автономные социалистические республики, значит, такими, как была, например, там, вот Абхазия одно время была в составе Грузии. Да. А потом, значит, автономные области, потому что было понятно, что на этой исторической земле, там, особенно если это дело идет о Востоке, там в разное время переплелись пути дорожки огромного количества самых разных национальностей, культур, как бы, да, и государственных традиций там, или квазигосударственных. Вот. И, значит, очень трудно взять и вот так вот тупо сказать, вот с этой стороны живут азербайджанцы, а с этой армяне. Это было сделать невозможно. Поэтому я лично считаю, что вот, все практически конфликты постсоветского этого самого периода, этнические, территориальные, они спровоцированы национально-территориальной политикой советской власти, которая, как бы, да, занималась тем, что, ну, как бы, ну, скажем так, великорусский этнос, как говорил этот самый Ленин, писал, что он был... Его прямо он так вот не терпел, он великорусский шовинизм, как-то сильно очень раздражал большевиков, а всем остальным они, наоборот, способствовали, как это тогда называлось, рост национального самосознания. Вот они и создали, как бы, все эти иногда просто выдуманные абсолютно, так сказать, государства, псевдогосударственности. Вот результат вот этой политики мы, значит, огребаем до сих пор. Как, впрочем, и результат распада Советского Союза, потому что, ну, можно было сказать, обычно это коммунисты возражают, а вот там внутри Советского Союза все было хорошо. Ну, во-первых, и внутри Советского Союза не все было хорошо. Это другой вопрос, что до телевизора это не доходило, да, но далеко не все было хорошо, это раз. Во-вторых, Нагорно-Карабахский конфликт, например, начался уже в 80-е годы, да, то есть еще до распада Советского Союза. Вот, а в-третьих, ну да, можно было бы сказать, вот там когда-то, так сказать, все Сталин, товарищ Сталин держал все жесткой рукой, когда все эти границы на самом деле ничего не значили, ну, можно было думать, что так оно всегда и будет. Но надо было все-таки иметь хоть немножко, так сказать, до правительского, значит, дара, да, потому что настоящий политик должен это предвидеть, чтобы понимать, что рано или поздно это взорвется. Поэтому, да, наверное, в рамках Советского Союза, где все это имело, ну, какой-то фиктивный характер, может быть, это могло еще какое-то время просуществовать. Но, в принципе, да, понятно, что рано или поздно это должно было привести к обострению разных противоречий. Поэтому, в общем и целом, я лично считаю, что вот это национально-территориальное деление Советского Союза, оно, на самом деле, стало вот миной замедленного действия, простимулировавшей все вот эти противоречия, про которые вспомнили, как только, так сказать, появилась такая возможность. И я уже говорил, мне это вообще достаточно странно, потому что вроде бы большевики, так сказать, да, коммунисты за ними, они вроде как проповедуют некий интернационализм. Вот интернационализм, значит, так сказать, вот вообще все эти этнические различия, все это бессмысленно, вот, главное, классовые. А сами взяли и попилили всю страну по национальному признаку.
Это противоречивый подход.
Ну, мягко говоря, это просто как бы, ну, противоречит, это просто какой-то конфликт двух вещей, двух понятий. Если вы за создание, так сказать, новой общности советский человек, который не делит друг друга по национальностям, если вы за интернационализм, то зачем вы собственную страну попилили внутри по национально-территориальному признаку, причем очень часто границы эти, да, ну, они, мягко говоря, ну, были сомнительными. Именно сомнительность этих границ, она впоследствии породила большое количество, так сказать, разных конфликтов, там, противоречий и так далее. Но это ладно, так сказать, это все в прошлом. Что сейчас? Вот сейчас, так сказать, да, там наш там, министр иностранных дел пообщался, значит, с соответствующими своими визави там, в Азербайджане и Армении. Ну, пообщался, это, конечно, хорошо, а дальше-то что? Видимо, азербайджанцы на данном этапе хотели бы все-таки добиться реализации вот этих самых, не митьем, так катнем, вот этих хотя бы мадридских принципов. То есть, а эти мадридские, так сказать, принципы, это после переговоров в Мадриде, там, да, как бы вот как раз вот была достигнута вроде как компромиссная договоренность принципиальная насчет того, что будут освобождены вот эти азербайджанские там районы, которые вот были в свое время как буферная зона, так сказать, захвачены в ходе Нагорно-Карабахского конфликта. Ну, то договориться-то не договорились, но только никто этого делать не собирался. Ну, вот я уже сказал, почему. Потому что были опасения, что Карабах тогда просто-напросто задушат. И, кроме всего прочего, внутри Армении, да, ну, такого лидера не нашлось, который бы взял бы и сказал, ну, я вот это готов сделать, потому что его, понятно, тут же сожрут. Вот, то есть, ну, не дадут ему просто-напросто жить дальше. Вот, я не знаю, готов ли это сделать Пашинян, ну, может, не знаю, может быть, и готов. Кто знает, может, вообще Пашиняна привели как раз к власти, а то, что его привели к власти, в том числе прозападные силы, это совершенно точно, по крайней мере, им позадействовали этому. Пашиняна, может быть, к власти перевели именно для того, чтобы, значит, вот это дело организовать, ну, потом он возьмет да уедет куда-нибудь во Францию, не знаю, там ему какой-нибудь дом купит, как бы, то что какие проблемы. Но я этого не знаю, честно говоря.
Провансе, да?
Да, я просто, как бы, да, просто, значит, так вот, значит, эти вещи смотрю, да. Но, что касается нас, для нас, конечно, любое обострение ситуации, тем более вооруженный конфликт на наших границах, это крайне нежелательная вещь. И, в общем, тот, кто его спровоцировал, в том числе должен был бы понимать, а может быть, даже имел в виду то, что это в том числе создает, значит, проблемы для России. Что касается Азербайджана и вот того, что там происходит, да, совершенно очевидно, растет влияние Турции внутри Азербайджана.
У них, вы знаете, были учения тут в июле.
Да, да, да. Растет влияние Турции, а Турция, как хотите, это страна НАТО. В свое время, как бы, американцы через турок пытались создать в Азербайджане военную базу НАТО. Вот, да, вроде бы тогда, так сказать, это удалось это предотвратить, в том числе, как бы, да, на уровне контактов с азербайджанским руководством. А вообще натовцы и американцы, они давно хотели бы проникнуть в этот регион, в том числе на Каспийское море. Почему? Потому что, во-первых, значит, на Каспийском море, как бы, достаточно много и с той, и с другой стороны нефтегазовых залежей. Они хотели бы контролировать эти вещи. И в свое время, когда вот был вопрос, поднимался о строительстве трубопровода из Туркменистана в Азербайджан, через по дну Каспийского моря, тогда уже американцы и европейцы там выходили с этими самыми, с предложениями разными, так сказать, а давайте, трубопровода нет, ну давайте уже сделаем так, чтобы его можно было защитить, давайте создадим там какую-то группировку военно-морскую на Каспии, да.
То есть они заранее собирались защищать.
Что, конечно, ни России, ни Ирану, ну, вот просто категорически не подходило, да. Вот, потом предлагали создать военную базу, вроде бы натовскую, это не случилось. Вот теперь все равно турки там находятся, и их довольно много, как бы они серьезно, так сказать, активно военную там развивают. Вот я не исключаю, что в итоге как бы эта активность оформится и в легальном их военном присутствии. Что будет означать серьезное усиление Турции, а пока она член НАТО, НАТО, нас это, естественно, не может не беспокоить. Если бы она из НАТО вышла, ну, не знаю, может быть, так сказать, о чем-то можно говорить. С одной стороны. С другой стороны, существует Армения, да, которая, ну, понятно, вот Греция, так сказать, выразила ей, значит, всяческую, так сказать, поддержку политическую, ну, и как бы, так сказать, христианские страны, в том числе антитурецкие настроенные, у греков с турками понятный конфликт, вот, и Греция сразу же выразила поддержку Армении, потому что понимает, что Турция в этом задействована. Но кроме христианских стран, да, я могу сказать, что совсем недоброжелательно к активности Турции, например, относится Иран. Да, Ирану совсем не хотелось бы усиления Турции ни в Азербайджане, ни на Каспийском море. Вот, и поэтому я думаю, что в Иране очень, так сказать, настороженно следят за всем тем, что происходит сейчас на Нагорном Карабахе. Вот, так как это хороший повод для турок, для проникновения. А то, что турки сейчас совершенно очевидно активизировали свою политику, это, например, скажем, показывает ливийский сюжет, а также сюжет с разработкой нефтегазовых месторождений на Средиземном море. То, вокруг чего довольно много, значит, всяких разных обсуждений. То есть турки проникли в Ливию. Известно, что они фактически там уже участвуют в местном военном конфликте. Вот, они вошли в жесткий конфликт и с Евросоюзом, как бы, и с греками, и с Кипром по поводу разработки нефтегазовых месторождений в Средиземном море, да, значит, греки и киприоты, значит, настаивают на том, что это незаконно, ну, вот, турки говорят, что все равно мы будем это делать, вот, и в этом контексте, да, распространение влияния Турции, но Эрдоган, я думаю, не оставил вообще никаких своих планов по распространению собственного влияния, вот это усиление их влияния в Азербайджане, вот, оно тоже имеет место быть, вот, а что касается Азербайджана, то они, как бы, ну, негласно говорят, ну, а что, как бы, да, вот вы нам не помогаете карабахский конфликт решить, ну, тогда мы, значит, будем прибегать к помощи турок. И турки очень активно участвуют в модернизации азербайджанской армии, хотя оружие мы продаем и Азербайджану, и Армении, за что и те, и другие на нас обижаются, говорят, продавайте его только нам. Вот. Но мы продаем и тем, и другим, в том числе, как бы, я так понимаю, для сохранения некого баланса. При этом Армения входит в Организацию договора коллективной безопасности, ОДКБ. Вот. И, значит, армяне периодически говорят, ну вот, смотрите, так сказать, вы должны нам помочь в войне против Азербайджана. Но тут есть такая тонкость, да, Нагорно-Карабахская республика является непризнанной, и она не является, значит, подписантом, что называется, она не подписывала соглашение о договоре коллективной безопасности, Организации договора коллективной безопасности. Вот. А в договоре ОДКБ действительно есть позиция, при которой, если агрессия совершается против государства-участника ОДКБ, действительно, да, значит, другие государства, так сказать, ОДКБ могут и, в общем, даже должны оказать ей определенную помощь. Вот, когда по этому поводу в Ереване заходят дискуссии, армяне, как бы, нам начинают, вот, так сказать, какие-то претензии предъявлять по этому поводу, вот, но им обычно отвечают, что ведь Нагорный Карабах формально не входит в состав Армении, и никто его не признал. Да? Он, как бы, остается непризнанным государством, вот, поэтому, вот, если будет, так сказать, агрессия в отношении Армении, тогда эти, значит, пункты соглашения вступят в действие. Вот, поэтому ситуация там сложная, и, к сожалению, такая, так сказать, да, довольно неприятная, в том числе для России, потому что, ну, нам, как бы, это ни с какого, так сказать, боку невыгодно. Но это данность фактическая, которая осталась, вот, что называется, наследством после распада Советского Союза. Что, кстати говоря, еще раз подтверждает тот факт, что вообще, значит, распад Советского Союза, если хотите, он до конца не окончен. Да? То есть, грубо говоря, как бы, вот, понять, какая конфигурация окончательно выстроится, пока вот вроде бы Россия признает границы, по которым распался Советский Союз, да, они действуют. А как только она перестанет признавать, как бы, они сразу перестанут действовать. Да? И ситуация, например, с Крымом, она совершенно, совершенно очевидна. Вот до тех пор, пока Россия признавала, что Крым в составе Украины, он оставался в составе Украины. А как только она перестала признавать, что Крым в составе Украины, он вот из состава Украины так вот взял и выпал. Вот. То же самое касается многих других, между прочим, значит, ситуаций на бывшем постсоветском пространстве, например, Абхазия и Южная Осетия. Вот тоже, так сказать, пока шли какие-то переговоры, Абхазия и Южная Осетия, в принципе, формально оставались, в каком бы статусе они ни были, в составе Грузии. А после 2008 года и военной операции неудачной Саакашвили, агрессии, скажем честно, Россия вынуждена была признать государственную независимость. Ну и все, и, как бы, все, так сказать, территории ушли из Грузии. Я думаю, что если не навсегда, то, по крайней мере, на очень и очень надолго. Но тот, кто думает, что это не касается других территорий, ошибается, потому что это касается и многих других. Например, той же самой Средней Азии. Пока мы признаем нерешимость границ всего там, того, что там есть. Но на самом деле в Средней Азии, например, тоже довольно много тлеющих конфликтов. И все эти границы тоже, они там прочерчены от балды. Вот поэтому, в принципе, как бы, их пересмотр тоже теоретически может в какой-то момент начаться. Но вот Карабах — одна из таких проблемных территорий. Вот, при всем при том, при этом, что, вот, знаете, как бы это по нам футболит еще и потому, что в России довольно большая и армянская, и азербайджанская диаспора. Они тут некоторое время назад даже пытались тут выяснять отношения между собой там, на нашей территории. Вот, что совершенно недопустимо, потому что вот, у армян есть Армения, у азербайджанцев есть Азербайджан. Хочется выяснять отношения, езжайте туда и там выясняйте. Вот, я, вот это лично моя такая позиция. Вот, честно говоря, по всем этим делам. Чем можно здесь помочь, кроме переговоров? Трудно сказать. Да, можно призывать их к миру и делать все. Я так понимаю, что сейчас делается все, чтобы устоять их за стол переговоров, только непонятно, чем эти переговоры кончатся. Я думаю, что азербайджанцы ведут дело к простой вещи. Значит, сейчас захватить как можно больше территорий, для того, чтобы потом вернуться к переговорам, но уже с тех позиций, на которых они окажутся. Вот и все.
Сергей Александрович, сейчас сделаем небольшую паузу. Впереди новости, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей Александрович, пару вопросов по поводу, да, Карабаха. Угу. Значит, первое, вот тот факт, что Франция выступила, это, наверное, связано с тем, что у них, наверное, армянская диаспора.
Да, во Франции очень большая, так сказать, армянская диаспора, очень влиятельная. Вот, кстати говоря, эта диаспора имела серьезное влияние и в ходе событий не так давно, которые привели к, значит, тому, что у власти...
Сергей Александрович, чуть поближе к микрофону просит.
У власти оказался Никол Пашинян. Да, вот как раз это французская диаспора, американская диаспора. Они все очень активно, так сказать, этому посодействовали, да, и, в общем... вот этим всем демонстрациям, там тоже вот это все Дебузье, вот, и Никол Пашинян, и вокруг него, так сказать, правительство, в котором там через одного выпускники соровских программ, как бы, да, вот они.
Президент Франции, вот эта женщина, она же сотрудница МИДа Франции была. О, президент, господи, Армении, да? Сотрудница?
Нет, конечно.
Нет? Нет? Сейчас я посмотрю.
Президентом Армении сотрудница МИДа Франции точно никогда не была.
Да?
Да.
Хорошо.
Вот, ну, в общем, короче говоря, во Франции действительно это самое, действительно большая армянская диаспора, и французы по этому поводу выступают. Ну, дальше-то что?
Ну, они как-то могут включиться, потому что, видите, Турция же лезет, говорит Эрдоган. Я призываю людей в Армении отстаивать свое будущее против руководства, которое толкает их к катастрофе, это Эрдоган говорит, и против тех, кто использует его как кукол. Это про кого, интересно, Эрдоган сказал так?
Я не знаю, честно говоря, там, что там хочет Эрдоган, потому что Эрдоган с Эрдоганом ситуация следующая. Ну, я уже сказал, как бы, да, что Эрдоган, вот он пытается расширить это самое, пытается расширить свое присутствие, влияние на этой территории, как бы ясно, что они туда лезут. Что-то сказать. Мне кажется, я просто уже все про это сказал. Что еще сказать про Эрдогана?
Про Эрдогана. Ну, вот он, в частности, после того, как они провели учения в июле, сейчас стали все анализировать. Азербайджанская армия, она самая сильная в регионе. Ну, и да, по численности она в два раза превышает армию Армении.
Ну, армия Армении вообще очень маленькая, потому что денег у них нету. Да, денег у них на все это, так сказать, не хватает. Вот. И, как бы, ну, да, она превышает два раза. Ну, я уже сказал, что, да, вот, ну, да, они, турки, так сказать, поучаствовали в модернизации азербайджанской армии. Вот. Теперь я говорю, что будет дальше? Нас-то это там то, что там Эрдоган сказал, то, что там Макрон сказал, там, пусть они что хотят, говорят. Тут штука-то вот какая, да. Штука такая, что, значит, что все равно договориться там невозможно. Вот самое главное, я просто, честно говоря, в свое время, так сказать, так замучился на все эти темы разговаривать, да, и писать, потому что вот когда особенно там вот занимался всякими каспийскими делами, что это, ну, как бы, ну, это в значительной степени это абсолютно тупиковая ситуация. Вот я говорю, приезжаешь в Ереван, тебе говорят, что во всем виноваты, зачем вы русские поддержите азербайджанцев, это все из-за вас. Приезжаешь в Баку, говорят, зачем вы русские поддержите армян, это все из-за вас. Когда им начинаешь рассказывать, что мы в данном случае, так сказать, напрямую никого не поддерживаем, да, вот, они обижаются и говорят, нет, вот если бы не вы, мы договорились бы. Хорошо, там например, в качестве посредников, так сказать, да, и были западные эти самые страны, они неоднократно призывали и американцев, там, и европейцев, ну и что добились-то? Довольно много раз говорили, что вот Москва, из-за Москвы нет прогресса в переговорах. Прогресса в переговорах нет из-за армян и азербайджанцев, потому что у них совершенно несовместимые по этому поводу позиции. Можно ли их вообще совместить теоретически? Я не знаю. Еще раз говорю, я считаю, что как бы вот это вот территориальное, так сказать, деление, которое было в советское время установлено, оно заложило вот мину замедленного действия. Что с ними дальше делать? Не знаю, я вообще, вот честно скажу, когда, ну в чем же, как бы, где же, как бы, может быть выход из этой ситуации? Не знаю. Вот, поэтому как бы, тут такая штука, что Россия в этом напрямую не участвовала. Когда-то был вариант, что, скажем, российские войска могли бы разделить азербайджанскую и армянскую, так сказать, стороны. Вот как раз в том числе по этой линии, да, вот по линии этих районов, которые буфером как бы считаются, да, армянами. Могли бы войти российские миротворцы. Российские миротворцы могли бы, например, скажем, разъединить просто физически армянскую и азербайджанскую сторону. Вот тогда, чтобы, тогда еще давным-давно, 90-е, тогда, чтобы этого не случилось, значит, и в Армении, и в Азербайджане, я вам должен сказать, да, и не только, и на этом самом, и на значит, внешнем контуре, очень активно сработали всякие разные недоброжелатели России и не допустили этого. Как раз вот тогда, так сказать, появилась вот эта вся эта Минская группа, значит, подключили туда, значит, европейцев и американцев, потому что очень не хотелось ни западникам, ни некоторым кругам в Баку и Ереване, чтобы в регионе появились российские миротворцы. Потому что тогда пришлось бы, ну, так как это, например, появилось в Приднестровье, так как это появилось в Южной Осетии и в Абхазии, российские миротворцы, то есть военное присутствие России. Такой вариант обсуждался в свое время, да, что вот, мол, давайте, так сказать, миротворческие войска с мандатом там ОБСЕ или, может быть, даже ООН введем туда, это будут российские войска, соответственно, они там встанут и будут разделять стороны, по крайней мере, значит, не будет вот активно фазы вот, военного конфликта. И как раз эти войска, они могли бы дислоцироваться вот в тех районах, да, которые, например, скажем, эти пять районов, по-моему, пять, которые, о которых спорили тоже в ходе вот этих переговоров в Мадриде в свое время, которые потом в мадридские эти принципы вошли. Но очень не хотелось, значит, всяким разным доброжелателям, в кавычках, в разных столицах, в западных столицах, и не только в западных, и в Азербайджане, и в Армении, очень не хотелось, чтобы в этом регионе появилась российская военная присутствие. Вот. И поэтому, как бы, да, тогда, значит, от этого отказались, сказали, нет, давайте, сейчас вот нам западные страны помогут договориться. Западные страны договориться не помогли, и, если честно, как бы, да, причем я считаю, что когда-то это был выход из положения, когда-то могло бы быть, это могло быть выходом из положения, по крайней мере, с точки зрения, значит, разведения сторон и того, чтобы не переходило в фазу этих, как его, в горячую фазу этого конфликта. Вот, но этого не случилось. Что это с ними делать дальше? Ну, я честно, я просто не знаю. Вот, поэтому, как бы, ну, это не ко мне вообще, естественно. Меня, собственно, никто и не спрашивает.
Тупиковая ситуация.
Да, меня никто и не спрашивает. Но вот когда говорят, ну как же, так сказать, да что же, да вот давайте, да трали-вали. Я помню, когда каспийскими проблемами занимался, как бы приглашал в Москву людей, значит, тоже из того же Азербайджана, для того, чтобы они выступили на конференции. Они говорили, так сказать, ну, мы приедем, да, вот, но не все, конечно, некоторые, но нам вот обязательно надо про Карабах что-нибудь. Или вот они, значит, что сказали, или вот они что-нибудь звонят, вот скажите нам про Карабах, а как вот там, и это бесконечная тема. И я должен сказать, что, скажем, Азербайджан, например, постоянно эту тему, как и Армения, постоянно эту тему, но Азербайджан просто в большей степени, потому что он считает себя стороной пострадавшей, постоянно используют в любых совершенно вопросах. Вот, например, там начинаются продвигаться какие-нибудь там программы, там, скажем, там, какого-нибудь там регионального, межрегионального сотрудничества или что-нибудь вроде. Вот, и мы говорим, ну почему вот нам не пойти дальше, да, а нам тут же, а Карабах, как же? Вот вы когда заставите армян освободить Карабах, значит, тогда, значит, мы будем с вами более плотно сотрудничать, да, и пойдем вам навстречу.
Вот. А вы должны заставить.
Да, а мы должны заставить.
Лично.
Армян, да, они уверены до сих пор, кстати говоря, вот они все спорят с тем, что вот, как в Советском Союзе было плохо, все по звонку из Москвы, а до сих пор они уверены там, что тоже такие проблемы можно решать по звонку из Москвы. В Ереване та же самая, так сказать, история. Вот, например, скажем, чуть что, как бы они начинают говорить, а вы это, когда начинаешь, так сказать, тоже, вот, когда им начинают говорить, давайте двигаться дальше, например, в интеграции или что-то там вроде. Они говорят, а вы этому самому Азербайджану оружие поставляете. Вот, поэтому мы не будем. Оружие, вот, которое... Поэтому у нас есть проблема Нагорного Карабаха, а раз вы поставляете Азербайджану оружие, вот, мы не будем, значит, вот это вот с вами. И, то есть, на мой личный взгляд, если честно, да, и та, и другая сторона, и азербайджанская, и армянская постоянно спекулируют этим вопросом. На фоне того, что ни та, ни другая не способны друг с другом договориться. Потому что их позиции, значит, ереванская и азербайджанская, абсолютно несовместимы. Вот, они просто несовместимы. Вот и все. Вот, собственно говоря, и все дела. Вот. А так там вот есть, как бы, так сказать, тоже проблема вот этих вот районов, которые Азербайджан считает, что надо вернуть. Но тогда, в этом случае, этот Нагорный Карабах будет соединяться с Арменией очень узким. Я не помню, сколько там, ну, совсем узкий, 15 километров, что ли, да, в ширину, или 30, что-то в этом роде, там, Лачинским коридором, который, конечно, перерезать можно за пару часов. Вот, это ясно. Вот, собственно говоря, вся эта история вокруг этого. Понятно, что этим пользуются турки. Вот на этом турки, вот проникновение турок в Азербайджан, ну, помимо того, что они считают, что вообще Азербайджан это фактически, так сказать, их территория, по большому счету, да, вот была такая вот Османская империя, они считают, турки считают, что азербайджанцы это те же самые турки, и в самом Азербайджане...
Языки очень похожи, да?
Не, ну, языки почти одинаковые. Да. Это и есть тюркские, так сказать, да. И в самом Азербайджане вот это протурецкое лобби, оно очень сильное, да, оно практически везде, по большому счету, да. И в свое время, когда, значит, тоже все вот это развалилось, там, они тоже на этом спекулировали.
Вести ФМ.
Когда, как бы, да, Советский Союз развалился, проникновение Турции в Азербайджан, как раз оно было интенсифицировано именно вот этим вопросом. Турки говорили, что мы вам решим вопрос с Карабахом, там, моментально. Сейчас, пока Россия, там, это, значит, сопли жует, там, она своими делами занимается, вот, давайте сейчас быстро порешаем вопрос, вот, и всем известны эти дела. Вот под это, именно под этим соусом, да, что вот есть Карабах, а Россия вам не помогает, под этим соусом, собственно говоря, проникновение турок в Азербайджан, оно, значит, было очень активно. Активным, интенсивным. Но что с этим сделать? В общем, понять достаточно сложно, если честно.
Кстати, в пользу...
Я лично просто против того, чтобы этим кто-либо спекулировал, да, в ущемлении интересов России. Вот собственно, и все. Вот, потому что я, как бы, остаюсь там российским экспертом, как мы здесь в России смотрим на эти вещи. Вот, да, понятно, Армения является членом Организации договора коллективной безопасности, и я считаю, что Россия, несомненно, все эти обязательства по ОДКБ, значит, она должна выполнять, она от них не отказывается, и отказывается и не должна, естественно, да. Вот. Но в общем и целом этот вопрос выглядит тупиковым по вине и той, и другой стороны, на мой личный взгляд.
Многие эксперты, вот я читал, с вами соглашаются в том, что Никол Пашинян, возможно, был поставлен или его способствовали его возвышению для того, чтобы он потом каким-то образом решил вот этот карабахский конфликт. Но говорят, например, что в 2018 году, когда в результате вот этой бархатной революции Пашинян пришел к власти, он не связан с карабахским кланом, неким.
Да, да.
Хотя неизвестно,
не связан,
существует
да.
он или нет, этот в реальности.
Нет, есть, существует.
И он может найти какую-то новую линию в урегулировании многолетнего конфликта, так говорили. Но в действительности новый глава армянского правительства занял во многом еще более жесткую позицию по Карабаху, чем его предшественник.
Ну, он действительно не связан там с карабахским вот этим кланом, так называемым, да, Степанакертом, да, и...
Это выходцы из Степанакерта, которые работали во главе Армении.
Да, которые очень долго и занимали, так сказать, главенствующие посты в армянской государственной элите, ну, по одной простой, понятной причине. Тогда на волне вот этой войны за Карабах, ну, и на волне, в общем-то, как бы, так сказать, успеха, который тогда армяне достигли. Вот. А эти люди заняли, так сказать, такие ключевые позиции. Это все правда. Вот. Но что касается Пашиняна, да, действительно, тогда спекулировали тем, в том числе, что вот, например, скажем, Пашинян будет иметь хорошие, так сказать, связи с хорошей связью у него с этим, с Западом, с Европой, с Америкой, и вот они все им помогут, да. Ну, никто никому не помог, а самое главное, что, мне кажется, Пашинян очень быстро понял, что, значит, начать какой-то процесс, значит, урегулирования или того, что, ну, отдавать территории или что-то в этом роде, ну, это означает, ну, стать самоубийцей, по большому счету.
Политическим.
Да, потому что, я думаю, любой совершенно лидер Армении, который согласится на это, должен будет готов к тому, чтобы вот сразу после этих вещей, значит, свалить из Армении. Вот, куда-нибудь. Вот поэтому я и сказал вначале про где-нибудь дом там во Франции или прочее. То есть теоретически, наверное, это могло бы быть, и некоторое время назад действительно об этом говорили. Вот, но практически это просто связано с тем, что это очень сложно осуществить. Может быть, даже Пашинян бы внутренний был бы к этому готов. Вот, но если, так сказать, это осуществлять, то надо быть готовым к тому, что ты просто политический самоубийца, а может быть, даже и не только политический. Может быть, даже и физический, что называется. Вот такие дела. Так что пока вот эти все, значит, перспективы регулирования выглядят какими-то очень, очень туманными. Я думаю, что позиция Азербайджана очень простая. Военным путем, да, скажем, занять какую-то территорию максимально, может быть, потом вернуться к переговорам, но уже с позиции де-факто. Де-факто, так сказать, новые линии разграничения. Удастся им это, не удастся, трудно сказать. Потому что я не очень понимаю, на самом деле, как там сейчас это все в итоге выглядит. Вот, то есть ну, на каких позициях находятся противоборствующие стороны? На тех же позициях или все-таки они продвинулись? Одни, потому что самые противоречивые как бы, эти источники, там, одни говорят, что есть большое серьезное продвижение азербайджанцев вглубь, значит, а армяне это отрицают, ну и так далее.
В Британии довольно сильно интересуются всем этим делом, судя по публикациям. Но я думаю, что это исторически так, они всегда интересовались
Кавказом,
да, Кавказом и Средней Азией. У них есть эксперты, вот один из них говорит, если Азербайджан хочет изменить реалии на местах, то им нужно это сделать до наступления зимы в силу горного рельефа местности. И он еще предполагает, что они в том числе должны учитывать международный контекст. А в частности имеется в виду то, что Турция прям заявила о готовности чуть ли не военную помощь оказать.
Она уже оказывает фактически.
А судя по тому, что рассказывают, действительно, там беспилотники работают, а у Байрактар, по-моему, беспилотник турецкий.
То есть, ну, они всего, могут там... их просто, они, азербайджанцы могут их просто, могли их просто купить, это ясно.
Но
да?
Тем не менее.
Да, говорят, что там довольно много действительно турецких военных, и инструкторы, и офицеры, и я не исключаю, что они могут даже принимать участие и в боевых действиях, запросто совершенно, и турецкого оружия там более чем достаточно, да, ну и всяких разных других специалистов там немерено. Что касается там обещания турок оказать военную помощь, они уже ее оказывают. Да, и, к сожалению, это так, вот, не знаю, что сказать, для кого, к сожалению, для кого нет, но для нас, к сожалению, с точки зрения проникновения Турции как страны члена НАТО, да, и ее роли в разжигании этого конфликта, потому что хотите так, хотите сяк, а они, значит, подогревают само по себе разжигание конфликта. Я вообще не исключаю, что это, знаете, такая турецкая месть за то, что они, за то, что мы их фактически оттеснили в Сирии. Вот, то есть это вполне тоже укладывается в такую восточную как бы хитрую дипломатию, да,
вот, и ну, восточную дружбу.
Да, да, восточную так называемую дружбу. Вот, мол, вы в Сирии нас, значит, заставили отказаться от своих планов, или, по крайней мере, частично отказаться от своих планов. Ничего, мы будем вам создавать проблемы, вот, подзуживая Азербайджан и помогая ему в разжигании, так сказать, вот этого военного конфликта в Нагорном Карабахе. Потому что нам в любом случае вот эта война, она как бы для нас, она как бы, так сказать, для нас невыгодна. Ну, просто не очень понятно, что с ней делать. Вот, а что касается международного контекста, то я думаю, что здесь еще смысл, например, скажем, в выборах в США. Вот американцам сейчас некогда этим заниматься. Поэтому турки могут, в общем-то, под шумок, да, проявить какую-то активность. Вот, а американцы пока внятной позиции по этому поводу не озвучивали.
Трамп сказал, что посмотрим, можем ли мы чем-то помочь.
Да, вот именно, посмотрим, можем ли чем-то помочь, но непонятно кому. Вот.
Да и времени нет.
Да и времени не до этого, да. Поэтому я думаю, что, в принципе-то, турки понимают, что сейчас американцам не до этого. Американцы, так сказать, пока они там будут смотреть, можно ли кому-то помочь, не помочь. Для них это вообще там какой-то периферийный сюжет, непонятно где находящийся. Хотя их это может интересовать с точки зрения влияния на Иран, но здесь как раз турки могут запросто продать свое влияние на Иран, рассказав о том, что, например, скажем, они как страна-член НАТО, и, в общем-то, страна, имеющая такие непростые отношения с Ираном, там, ну, теоретически, вот если под шумок под это дело взять и создать как бы турецкую военную базу, которая как бы не является базой НАТО, вот, но при всем при том, так сказать, турки все равно же являются членами НАТО, да, как ни крути. Есть, правда, значит, конвенция по Каспийскому морю, пятисторонняя, которая была заключена некоторое время назад, вот, и в которой записано, что на Каспийском море, в акватории Каспийского моря не могут присутствовать военные силы третьих стран. Но это касается Каспийского моря. Вот, то есть, например, скажем, если речь не идет о военно-морских силах, да, или речь не идет о, значит, военно-воздушных силах, там, скажем, там, которые в акватории Каспийского моря могут действовать, то запросто можно организовать какую-нибудь военную сухопутную базу и сказать, что ну, это к пятисторонней конвенции по Каспию вообще не имеет никакого отношения. То есть вот такая ситуация существует, и проникновение турок более активное в эту ситуацию, оно может быть в том числе связано с тем, что американцам, пока еще американцы разберутся со своими делами, определяться вообще надо им, не надо, и что им делать. Заодно, если Турция тоже, так сказать, да, продвинется вперед, да, то это можно продать и как усиление влияния НАТО, например, в регионе в контексте того же Ирана. Почему бы и нет?
Сергей Александрович, нам нужно сейчас будет сделать небольшую паузу. Впереди погода, новости, и мы вернемся во втором часе.